Доброго времени суток, за бортом 27 мая 2017 года и в вашем MP3 эфире 247 выпуск подкаста «Витай пара». Сегодня со мной Роман, только ты.
Привет, привет.
И больше никого в студии нету, так что будем потихонечку начинать с темами. С темами на этой неделе, блин, не сказать, чтобы сильно весело, скорее даже очень грустно. Поэтому даже не знаю, вот я тебя, Ром, спрошу, что тебе такого неделю запоминалось, не запоминалось что-нибудь. Ну, там есть, да, ваши санибойские темы, можешь с них начать.
Да, я же любитель Sony. Так вот, тут тема: Google тестирует в Android O движок смены внешнего вида от Sony. Вот, это... то есть, так вот, мое мнение, да, пару слов о этой теме. То есть, у меня такое ощущение... Хотя там в новостях это не проскальзывает, что Sony конкретно сдружилась с Гуглом.
Вот есть... это есть такое ощущение. Я бы, знаешь, вот даже тебе предположу, что следующий Nexus там или Pixel, хоть горшком его обзови, будет от компании Sony.
Да.
Внезапно,
да. Очень похоже на это.
Хотя до сего момента японская компания ни разу не была замечена в производстве чего бы то ни было подобного.
Ну, может быть, просто Sony, не знаю, слишком дороги, то есть они не могут сделать дешево. Вот. Но при этом получается вот эти, вот как вот мы обсуждали в прошлый раз про эти кодеки блютусные, да, то есть сейчас вот Android, по сути, Google поддержала их стандарт Sony.
Знаешь, вот. Я что думаю, что Google, собрав какую-то статистику по аппаратам, по крэшам, по зависаниям, вот эти, они же собирают там кучу всякой телеметрии с аппарата, как он себя чувствует. Они вот так вот собрали, посмотрели и поняли, что у Sony с софтом, наверное, у этих парней лучше всего все происходит. И приходит Google к Sony, даже, может быть, предлагает
даже
какие-то...
Даже была такая новость, да. Да, была такая новость, что на то, что Sony-ские прошивки, они меньше всего крэшили приложение. Да, была такая новость когда-то, год или полгода назад.
Ну, мы даже обсуждали, по-моему, это как-то. Что... Или ты говорил... А, ты как раз говорил, что Sony как бы отказывается там от какой-то там супер-супер навороченного железа в пользу супер-стабильных прошивок. Что как бы сейчас
да,
уже...
Да, да.
Вот. С другой
и
стороны...
Сейчас у меня получается прошивка 7.4.1... Какой 7.4? Какой 7.4? Фу. 7.1.1. Во, 7.1.1. Вот. И все хорошо.
Понятно. Ну, чудесно. Теперь, с другой стороны, знаешь, я у тебя спрошу, а так ли надо менять тему в телефоне?
Вот, отличный вопрос. Я до последний месяц, до последнего месяца вообще никогда не менял тему. А потом, а жена у меня постоянно меняла. Всякие разные, там, не нравится, там, меняет, там, какая-нибудь... рождественская тема, там еще что-то. Вот. И я как-то тоже взял, только, а что, попробую тоже поменять. И мне понравилось. Это прикольно.
Не знаю, просто у меня в Xiaomi тоже есть там смена тем, которая переколбашивает систему чуть более чем полностью. Но я пару раз тыкнулся, посмотрел на все это дело, убрал нафиг и живу с дефолтом. На Sony было точно так же. На Sony единственное, когда вышел этот... Скажу, когда у меня был аппарат Sony, вышел 5.0 вот с этими измененными нижними иконками, там домой, назад, когда появились треугольнички, квадратики. Вот я поставил тему, которая эмулировала вот эту вот штуку. Да и все, собственно. Дальше ждали нормальный материал со всем его счастьем и несчастьем.
Не, ну все равно там какие-то такие мелкие изменения, цвета немножко меняются. И оно как-то в жизненную рутину приносит какую-то новизну. Свежая волна.
Это примерно как это, скажу. Рандомные обои на локскрине. Вот.
Точно. Обои. Она еще, причем Sony, у них он периодически рекомендует тебе какую-нибудь темку скачать. На какой-нибудь фильм, там еще там что-нибудь. Там и хоп, поменял, и хорошо. И как-то жизнь сразу стала немножко веселей.
И вроде как новый телефон, хотя в нем все по-старому.
Да, все по-старому. Вот, так что я надеюсь, я вот лично надеюсь, что Sony продолжит дружбу с Google, Google продолжит дружить с Sony, и мы увидим какой-нибудь Nexus с отличной прошивкой.
Ну, с другой стороны, нужно просто брать плохих дизайнеров и отстреливать их через одного, потому что у того же Xiaomi проблема в том, что их маркет, он завален всяким говном чуть менее чем полностью. Но у Xiaomi все-таки темки ставятся как-то отдельно, через их сервисы скачиваются и отдельно ставятся. А у Xiaomi, ой, у Sony это прям такие отдельные апчики, которые ставятся через Play. И, кстати, может быть, именно поэтому Google на них и обратил внимание, кстати.
Да, потому что они действительно, они в этом структуру не выдумывают какие-то свои отдельные магазины, вот. Какие-то они действительно встраиваются в инфраструктуру Гугла очень хорошо. Вот. Ну, кстати, интересно, это может быть как от бедности. Потому что если у Samsung куча денег, он там всех вот эти все эти левые приложения кидает, там свои пытается свой этот как они называются, S8. Ой, уже вылетел из головы. Ну, свой этот Siri, да, это свой ассистент.
Ой, я тоже забыл.
Да, и там, кстати, все пишут, что совсем бестолковый. То есть выпустили телефон, вроде бы все крутая там ассистент, а по факту не работает.
Или не нужно. Только надежда
на будущую прошивку, да.
Так, а я что... Ух ты, какой у меня ужас произошел. Я случайно закрыл документ с темами.
Вот, что я предлагаю тогда, пока ты открываешь, да, документ с темами, поговорить. А, ну вот, кстати, да, то есть продолжим Sony. То есть Sony потихонечку тоже урезает все свои эти количество как это линеек телефонов. Вот, и в следующем году, даже получается в этом, мы не увидим телефоны, которые это как бы дорогие, то есть с мощной, достаточно мощной начинкой, но подешевле.
То есть верхнебюджетных среднячков не будет, вот и все.
Вот на самом деле, может быть, им правда вообще расслабиться, может быть, им вообще и дешевые даже перестать, ну, средних вообще перестать делать.
А сейчас, видишь, средний рынок среднебюджетных аппаратов активно съели китайские флагманы.
Да, и все. Вот мне кажется, может, расслабиться надо и сказать, что давайте мы будем делать это. И тоже будут потихонечку свой бренд, как Apple, говорит, что вот у нас там мы делаем хорошо. И все. Да, будет чуть дороже. И сделать бренд, чтобы какая-нибудь блондинка, ей было приятно ходить с телефоном Sony. Да, кстати. Вот. И мне кажется, в этот момент они могут как бы на этой теме прожить.
С другой стороны, если у Sony действительно не все так гладко с бюджетами, то вполне понятно их желание немножко обрезать какие-то модели, которые, может быть, там либо не сильно хорошо продаются, либо не так востребованы, либо с ними имеются какие-то проблемы. А видишь, когда мы уходим в сектор таких дороговатых, но среднячков, там начинаются компромиссы, начинаются всякие извращения с точки зрения инженерии, да? И у меня иногда складывается ощущение, что разработка вот такого высокобюджетного среднячка компании может обходиться дороже, чем разработка флагмана, где вообще не нужно экономить, просто берем все самое жирное, как-то это склеиваем все вместе, добавляем батарейку, заливаем софт и в путь.
Да, компромиссы напрягаются. Да, и при этом получается, что Sony намерена сконцентрироваться на тех вещах, которые они действительно их супер наработки. То есть это их супер камера Motion Eye, которая умеет снимать замедленное видео с частотой 960 кадров в секунду. Их классный 4K дисплей с поддержкой HDR и у них есть еще крутая антенна, которая позволяет передавать данные до скорости до 1 гигабита.
Ну вот, посмотрим.
Я, кстати, сейчас подумал, что, у моего телефона реально классный экран. Да, он не этот AMOLED, да, не светодиодный, но у него реально черный-черный. И действительно, то есть мне кажется, никакого смысла нет переходить на вот эти яркие, как у самсунговские экраны.
А дети скажут, что мне, я в последнее время так вот смотрю, и мне нравятся самсунговские экраны. Вот именно своей яркостью и контрастностью.
А это все, вот на этой неделе видел статейку на тему того, что у людей глаза болят. От этих, то есть получается сначала прикольно.
Я тебе скажу, что мне, по моим ощущениям, процентов 70-80 человек просто не знают про авторегулировку яркости. Они ее вылупливают на максимум и живут. Да, у них от этого будут болеть глаза. Кстати, такой стробоскоп в рожу светит.
А там, кстати, в этом статейке тоже писалось то, что, скорее всего, у людей глаза болят от мерцания, потому что понижение яркости у этих экранов идет за счет того, чтобы снижение частоты мерцания. То есть, и наоборот, рекомендовали выкручивать яркость на полную, чтобы мерцание было как можно меньше.
Ну, вот не так знаю. Вот. Интересная статейка, надо поле ее.
Надо ее, да, поискать. Я ее закрыл когда-то.
Вот, ну, может быть, не могу сказать. Никогда не сходил с AMOLED-овым экраном и не могу за него ничего сказать. У меня всю жизнь, как появились IPS, и я сижу на IPS-ах, и мне больше ничего не надо. Для счастья. Sonic же, по-моему, тоже у вас IPS-ы стоят, и вы живете долго, счастливы, и волосы ваши шелковисты.
Да, да, но при этом, кстати, вот ты никогда не замечал в магазинах эти самсунговские телефоны, они рекламные, у них все время эти выгорают это место, где вот какая-то рекламная картинка.
Не обращал внимания. Нет, не обращал, надо поступать, пойти потыкать на самом деле.
То если зайти даже, вот, причем так вот, когда вот телефон вышел, то есть он там через полгода зайти в какой-нибудь фирменный магазин Sony и посмотреть, и прямо как они после этого продают телефоны, непонятно.
Они просто, как я понял, они их не держат, просто витринный экземпляр, он там живет на витрине месяц, ну два, потом его сливают.
Не, ну вот получается, я-то много раз уже такое видел, то что такие телефоны, то есть получается, ты приходишь, ах-ах-ах, хочу купить себе за... там, не знаю, за 30, 40, 50 тысяч телефон, а смотришь, в рекламном телефоне экран выгорел. Зачем ты? Будешь ли ты такой телефон покупать?
Не знаю, надо думать. Тут, возможно, очень много вариантов. Я просто давно не обращал внимания на выгорающие AMOLED-ы, всего говорю опять того, что живу с IPS-ом.
О, видимо. Ну, в общем, давайте пожелаем Sony удачи. Вот. Из AMOLED экранов тоже да. Все неплохо.
Так что, у нас? Раз уж мы заговорили за Samsung, можно поговорить про Samsung, который не только в экраны, но и в техпроцессы умеет. Как тебе переход на 4 нанометра?
Ну, тут на самом деле тема очень интересная. То есть последние годы, да, то есть, ну как вот вообще, то есть раньше было, то есть был Intel, и он был прям флагманом всех этих, получается, производства полупроводников, процессоров. И все каждый раз, когда мы слышали о уменьшении тех процессоров, мы там слышали там Intel, потом там все остальные подтягивались. А теперь Samsung, они становятся реально супер компанией, которые придумывают, получается, новые технологии, да, при переходу новые нанометры.
Ну да.
И это круто. То есть получается, а сейчас же еще связать это с тем, что винда будет запускаться на армовских процессорах.
Кстати, я вот за это даже не думал. То есть, ну видишь, здесь интересно. Здесь Microsoft сотрудничает не с Samsung, а сотрудничает с Qualcomm. Хотя никто не мешает тому же Samsung нафигачить каких-нибудь чипов Qualcomm на архитектуре и на архитектуре ARM на 4-нанометровом процессе.
Да, Вот. А еще, кстати, да, и получается, они будут. Они с Qualcomm же все равно дружат Samsung. Есть же и S8 есть с Qualcomm, да, версии процессора, не только с их. О! Интересно. Вот, и получается, и вот в статейке написано то, что вот они будут постепенно уменьшать этот процесс, причем иногда так почитаешь на это все и думаешь, блин, это все опять маркетинг. То есть они наверняка могли бы уже сейчас, если постарались бы запустить эти 4-нанометровые.
Не, понимаешь, там физика, там при уменьшении, вот при перешагивании 10 нанометров начинает очень активно работать физика.
Физика уже давно активно работает.
Против производителей чипов, да.
Да, я еще на физическом факультете же учился. Вот, там физика уже давно работает.
Ну, против всех.
Да. Вот, там уже вообще страшные вещи. Вот. И все интересно, кстати, когда же перейдут на какую-то принципиально новую технологию? Когда наконец-то там.
Ну, смотри, давай отвлечемся. Этой темки у нас нету, по-моему, я ее не добавлял или добавлял. Нет, она так и не попала. Я почитал статейку и убрал ее. Почему я так сделал? Вопрос открытый. Google уже обещает в этом году показать 49-кубитный квантовый компьютер. На 49 кубит.
Там даже вроде не Google. Я тоже где-то что-то мелькало у меня перед глазами. Там, кажется, не то. Не то, а может и Google. Ну, получается, да, и чуть-чуть не в открытый доступ. То есть можно будет. Но там проблема-то в чем? То есть, насколько я понимаю, там под него программы надо свои писать.
Естественно. О. Ну там, там много проблем. Одна из них это, конечно, софт, другая это сам компьютер, который еще надо собрать и что-то как-то с ним сделать. Но в этом году они обещают сделать 49 кубитов. Господи, как это будет выглядеть, даже я не представляю.
Вот я тоже особо не представляю. Ну, на самом деле, это наверняка будет выглядеть так, что у тебя будет обычный компьютер, вот, как к нему подключаешь эту видеокарту, например, да? То есть какая-то супербыстрый черный ящик, для которого специальным образом нужно писать программы.
Ну, просто он дает такую же производительность, как очень большая часть современных суперкомпьютеров. Потому что, если я правильно помню, там для эмуляции работы этого кластера они зарядили ресурсов как раз. То есть пытались симулировать работу такого квантового компьютера на, ну, не на обычном, а на вот имеющихся обычных архитектурах, которые не квантовые, скажем так, да, полупроводниковые. Сейчас даже слово правильного подобрать не могу ко всему этому счастью. Вот, и у них там для эмуляции 45 кубитов потребовали какие-то адские мощности. А тут это все будет в реальном железе. С другой стороны,
там
вот.
Но там будет все равно больше научные задачи.
Ну, понятно, что по первости это научные задачи, ну а дальше это обещают обесценить почти всю криптографию. Нам придется перейти на какую-то более другую криптографию, потому что там, где требовались раньше годы и годы напряженной работы современных процессоров, потребуются дни, в лучшем случае часы работы квантового компьютера. И это будет у Гугла.
Это на самом деле страшная тема, да. То есть это страшная тема, потому что что делать с ЦП? ЦП там мы уже начинаем. Мы только начали ЦП использовать в нашей жизни.
Они уже обесцениваются.
Да.
Вот. Плюс, блин, я так вот смотрю, как Google постепенно наращивает свою технологическую монополию. И, блин, тоже местами делается страшно-страшно.
Не, а насчет Гугла, кстати, тоже сейчас начали выходить статейки, то, что тема с рекламой у них сжимается, и что дальше с Гуглом будет, непонятно.
Ну, понимаешь, Google обладает таким объемом данных, который никакому Твиттеру не снилось. Я думаю, с их изворотливостью они найдут какие-то новые рынки, которые смогут окучивать.
Так у них не было же опыта извернуться. То есть они, по сути, еще. То есть они как-то на рекламу подсели в
поиск. Да, кризиса-то
у них. Так они ничего не извернулись.
Но с другой стороны, у них, ну смотри, ну кроме рекламы, у них есть Android, который можно как-то еще монетизировать. И он монетизируется там и Play Market. У них там появились сейчас всякие сервисы, типа фильмы, музыка. Что еще? Сейчас вот будет. У них много технологий. Те же, вот те, та же тема с квантовыми компьютерами, которые мы обсуждаем. И там наверняка патентов, мать моя женщина.
Вот. Да, но это похоже на то, что хочется хоть что-нибудь наскрести, бегаешь, скребешь где-нибудь там-сям.
А где-нибудь да вот выстрелит. Чтобы...
Ну, да, может и нет.
Так они на этом и вылезли. Они же изначально не думали заниматься рекламой. Это был вообще такой студенческий проект. А постепенно они поняли, как с этим жить и как из этого зарабатывать деньги. Поэтому так уж совсем бы за судьбу Гугла я не стал бы переживать, да?
Ну, в общем, тоже пожелаем Гуглу удачи.
В бою.
Чтобы квантовые компьютеры работали. Квантовые компьютеры работали. Вот.
Да уж.
Вот. И все будет хорошо. И мы все посчитаем.
Окей. Это все чудесно. Что у нас есть еще?
Мне, кстати, очень понравилось, да, тоже про эту, которую уязвимость, да?
То есть
подвержены все устройства.
WinCrip, как она там, WannaCrip, или, господи, вот это, это нам было фигня. Мало. WannaCrip это все фигня. Уже отбушевало, и нам подкинули новую уязвимость. Теперь у нас подвержены андроиды, причем все, вплоть до 7.1.2, который стоит, наверное, у тебя.
Да, ну тут... Нет, у меня 7.1.1. Тут тема-то получается, это не как бы неуязвимость, это просто внесли... Есть возможность в андроиде поверх, получается, всех там приложений, поверх рабочего стола что-то выкидывать. Вот, и какое-то изображение. То есть сначала обсуждали то, что вот туда выкидывают рекламу, и да, а тут дальше пошли дальше, сказали, а мы делаем то прозрачный. То есть делают прозрачное, накладывают на Android прозрачное приложение, и можно перехватывать любые там пароли и так далее.
Вызовы и все так далее. Да, это есть. И что с этим планируют делать, тоже непонятно. То есть то ли баг, то ли фича. Это либо Android'у надо Google вводить жесточайшее ревью всех программ, которые поставляются в маркет, да? Но мы знаем, что это зачастую очень недейственный метод, потому что существует тысяча на один способ, как обойти такое поведение маркета, когда производится ревью. Вот, поэтому очень интересно, что же в конечном итоге предпримет Google для решения этой задачи.
Не, а тут, а я тебе могу сказать, я уже все изучил. То есть первое, то, что они в Android O добавят специальное разрешение, то есть так же, как для всех вот этих там, не знаю, там телефон, звук, там, да, камеру разрешение, также и теперь будет разрешение отдельное для... Вот этого, чтобы приложение покрывало весь там экран, как такой полноэкранный режим. Да. Это первый момент. Ну да, и как ты второй уже сказал, то есть они придумали какую-то все равно какую-то супер свою технологию. То есть, ну, наверное, как-то будут все равно это байт-код приложение, то, что в Android Market лежит, более хорошо анализировать.
И ну, у них же есть куча нейронок, натравят.
Да, да, вот. То есть будут анализировать, но в принципе так можно же вот так вот, если пофантазировать, то все равно можно там, что там, если Java байт-код или нативный код, можно понять вызовы андроида, все равно API-шка андроида вызывается, которая, то есть вызовы этой API-шки андроида, которая делает поверх всего изображения.
Ну, и причем сейчас же андроид запрашивает не просто вот... то, что описал разработчик, да, там мне может понадобиться камера, файл, сторидж, телефон. Он же сейчас, как я понял, он вот при попытке обратиться к API-шечке проверяет, есть ли разрешение, и отдельно его запрашивает.
Да, да. То есть раньше... можно сначала не дать.
Да. То есть раньше же было как? Раньше было, что разработчик сам описывал там, по-моему, в манифесте, что вот мне может там потребоваться камера, твоя одежда и твой мотоцикл. то сейчас это запрашивается уже не на уровне разработчиков, а на уровне операционки.
Не, ну и на самом деле это очень прикольно, потому что иногда бывает, узнаешь какое-нибудь приложение, и тебе нужна там не нужны функции, например, камеры, да, которые есть в этом приложении. Ты берешь, просто блокируешь и все. И ты уже становишься как-то более спокоен, то, что это приложение куда-то не полезет.
Что твои покемоны не утекут куда-нибудь.
Да, да, и это прекрасно. Это прекрасно.
Окей.
Так что на самом деле вот Android развивается. Вот, но получается печаль только то, что не всегда телефоны на него обновляются.
Ну, мы об этом говорили уже очень много, и, возможно, с Android O нам станет жить лучше и веселее. Давай поговорим лучше про сертификацию DNS. Вот. И про интересную проблему, которая для меня была немножечко новостью. То есть, оказывается, даже если ты владелец домена, то любой там, и ты выпустил свои SSL-сертификаты, ну, допустим, через тот же LetScript, да, для себя, то любой другой человек, как я понял, может прийти в другой центр авторизации и для твоего домена выпустить еще сертификатов. Использовать их там, не знаю, для фишинга или для чего-то еще. И сейчас в, я так понял, стандарт DNS вносится. Сейчас идет, по-моему, обсуждение, а дальше будет принят стандарт, что при запросе сертификата для какого-то конкретного домена центр авторизации должен сходить твою DNS-запись и посмотреть тот список центров авторизации, которому ты разрешил для своего домена выпускать сертификаты. Чтобы такой ситуации в дальнейшем не было. Роман?
Да, тут знаешь, я вот смотрю на все это дело и понимаю, что, ну, как вот говорят, все-таки в нашем мире большинство людей хорошие. Потому что вот это получается такая получается ситуация, что можно, ну, настолько фишинг этот развивать, да, да, то есть все обманывать, и люди этим не воспользовались, не пользуются, может быть, но не так уж активно.
Это достаточно вот, активно, так... мы видели много разных атак с использованием левых сертификатов.
Ну да, но все равно как-то мир почему-то не рушится.
Ну...
То есть, вот, и не настолько-то обманывают, но и все равно люди, получается, договариваются, организовываются и думают, как сделать этот мир лучше и очередная защита. Но на самом деле, мне кажется, вот это все равно такой путь, он, конечно, как это... Ну, как бы простой, вроде бы очевидный. Давайте, типа, не будем не всем разрешать, да, там, получать сертификаты, а только с определенных опишников. Но, может быть, надо уже на какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь блокчейн, что ли, переходить, чтобы это было не централизовано, чтобы как-то...
Нет, а оно не и так будет децентрализовано. То есть у нас есть несколько центров авторизации, да, я администратор своего ресурса. Я в своих DNS-записях у своего DNS-провайдера четко прописываю, что, грубо говоря, мне, там, не знаю, Semantic может выдавать ключи, а Let's Encrypt не может выдавать ключи и сертификаты для моих ресурсов, да? Если какой-то недобитый фишер придет к Let's Encrypt и скажет, отдай-ка мне вот сертификатов вот для такого домена, то... Пусть даже он захватил контроль над каким-то куском моей инфраструктуры и может там выполнить какие-то действия на файловой системе, но у него нет доступа к моим DNS-записям, да? Талицы посмотрят и скажут, чувак, а я не могу выдать. И это вполне себе очень годный метод защиты. Я понимаю.
А если DNS взломают?
Ну, выбирайте надежных DNS-провайдеров, что... Заломать можно все, что угодно, но это еще одна степень защиты, которая, ну, позволяет все-таки плюс-минус 7-8 уберечься от подобных проблем.
Кстати говоря, на тему уберечься, то есть у меня есть доменчик в Ру-центре, и мне недавно приходил, ну, там, спам ушло, но я так поглядываю спам, то что поразместите там PHP скриптик в такое-то место с таким-то кодом, который там все позволяет. И иначе мы ваш сайт, типа, заберем у вас ваш адрес. Да.
Смешные человеки.
Да, ну это я просто про такую тему уже слышал. Так вот, и буквально через какое-то время мне пришла уже такая официальная настоящая рассылка Руцентра. Вот, типа, что вот была рассылка, не ведитесь, не надо там размещать PHP эти скрипты.
Ну, понимаешь, здесь ты как системный администратор должен сам мозгой думать, что ты делаешь на своих хостах. Естественно, и какие-то...
Ну, да, вот...
Какие-то левые скрипты получены, черт его ведает откуда. Я в первую очередь в таких случаях пишу в саппорт. Чуваки, а what the fuck? Вот. Ну, а с учетом есть... Ну, если ты сам себе зеленый Буратино, весь такой доверчивый, ну... Жизнь тебя научит. 2-3 хоста потеряешь, так и потом научишься не доверять никому. Люди делятся на две категории. Одни параноики, вторые будут параноиками. Я это не устану повторять.
Это действительно так. То есть, если ты не можешь защитить, как это, если у тебя есть ресурс, который ты не можешь защитить, может быть, он тебе и не нужен.
Может быть, это так. Да.
Да, но там тема-то я чуть-чуть подумал. То есть реально похоже. То есть вот эти рассылка была, она очень была похожа на настоящую. То есть там все, этот адрес,
сертификаты. Ну подмените mail адрес, это давно уже не проблема. Нет, подмените mail адрес, это 2 миллиона лет как не проблема. Да. Этим страдают уже очень давно. Просто делается определенным образом сформированное письмо и все. С определенными заголовками. И оно воспринимается входящим почтовиком, как вот отправлено конкретно с этого домена. И люди уже 2 миллиона лет ломают голову, как же все-таки зачинить эту дыру. Но пока толком...
Ну, у них тоже какие-то сертификаты делали для электронной почты.
Ой, там много разных тем всплывает на тему того, что почта все-таки вещь тоже достаточно децентрализованная, то есть почтовых серверов там каждая собака может поднять из почтовый сервер на Raspberry Pi и 3G свистке. И как их научить общаться друг с другом? То есть если мы имеем какую-то закрытую инфраструктуру, жестко привязанную там к сертификатам, ко всему-всему-всему, то да, то нам сделать там защищенное хранилище не составляет труда. А если у нас вот такая вот вещь, что нам почти кто угодно может написать, и ключей у него может конкретно наших не быть, тут возникает множество вопросов. Как этому всему доверять, как со всем этим жить, и как организовывать взаимодействие между разными узлами этой сети. Я сейчас что-то все это обсуждаю, вспоминаю, как хорошо было времена Фидо. Plain text.
Ну, все равно доброта правит миром. Все равно, то есть, видишь, сколько раз могут нас обмануть, а мир все равно держится.
Ну, мир держится за счет того, что гугловские фильтры хорошо работают.
Ну да. Вот.
Есть у нас какая-нибудь позитивная тема, чтобы мы вот ее обсудили и закончили? Можем, кстати, NVIDIA как раз пообсуждать. Я, правда, ее не читал, эту конкретную новость.
Ну, мне, ну, по поводу этой конкретной новости. То есть, NVIDIA выпускает новые процессоры для GeForce 10 серии на базе архитектуры Pascal для ноутбуков.
Ой, можно я вернусь немножко к новости? Я допустил неточность. Mm-hmm. Конкретно форум центров сертификации уже утвердил обязательность прописки вот этого DNS. Надо, кстати, пойти и сделать. Разобраться со стандартом и сделать по-человечески, да. Все, прошу прощения, возвращаемся к видеокарточкам.
Ну вот, и получается, и вот говорится, что сделали такие классные видеокарточки для ноутбуков, да, там, вот, и там очень интересно, то есть, когда вот маркетинг, да, говорится, то есть, сравнивают с производительностью встроенной видеокарты. Да, то есть
ну, какая-нибудь Iris.
Между собой. Да, то есть между собой они не сравнивают их, да, GeForce дискретные, а сравнивают с тем, чтобы там этот там HD 620 Это HD 520, наверное, это интеловские, да, вот эти?
Ну, HD-шная серия, если я правильно помню, то... Сейчас загуглим быстро. Я сейчас этих 620-я серия...
Ну, картинки.
Кто их делал?
Вот, ну, в общем, вот, и они говорят, что вот, производительность по сравнению с этими встроенными видеокарточками справляется так, получается, реактивную фотографию в 2 раза, в 4 раза, обработка видео в 4 раза больше производительности для игр, ну и так далее. То есть, и вот мне интересно, вот все-таки, ну как тут считаешь, твое мнение, вот стал бы ты игровой ноутбук вообще покупать, рассматривать? Для игр ноутбук.
Мне он не нужен. Для игр я все-таки соберу писюк, напихаю в него железо, SSD, поставлю, не знаю, там, водянку, жидкий азот, еще какую-нибудь срань. А я просто по своему опыту сервисника скажу, что все эти ноутбучные системы охлаждения, какие бы крутые, навороченные они ни были, они очень быстро забиваются и дохнут. А когда мы туда напихиваем очень жесткого железа, вот, а этим любит страдать, у нас кто этим любит? У нас страдать MCI, делая всякие игровые модели, но к ним особых претензий нет, я их обслуживал, не могу сказать, что сильно матерился. Вот. У нас любит дискретные видяшки делать Hewlett-Packard. Но к Hewlett-Packard у меня претензий чуть более чем дофига, потому что они как не умели делать системы охлаждения, так и не научились. И сажать на один дохленький кулер и дискретную видяху, и камень, и все-все-все, и сделать это так, чтобы почистить пыль и поменять термопасту, то нужно разворотить весь ноутбук до винтика, это как раз очень Hewlett-Packard стайл. Поэтому я просто знаю, как это обслуживать, и я даже не рассматриваю такие варианты.
Ну, вот я тоже считаю, что игровой ноутбук — это что-то такое непонятное.
Это как морская свинка, которая и не свинья, и плавает паршиво.
Да, если уже хочешь очень играть в игрушечки там, в пути, то надо уже купить эту нинтендовскую, да, вот они сейчас Switch. Сделали. Switch какой-нибудь, там еще что-то, и уже играть. Да, у тебя графика будет не очень, но зато это какая-то портативная какая-то игры есть.
Ну как графика не очень? Под Switch переиздали Skyrim.
Ну, да, как вариант. Не, ну понятно, что переиздали, но все равно. А если ты уже играешь в PC-шные игры, да, то уж лучше в настольном уже... Без проблем, без напрягов.
Да, и за FPS не беспокоиться, и, грубо говоря, вышла какая-то новый топ жира, и...
Да, можно апгрейдиться, да, как-то. И я практически на 100% уверен, что вот эти мобильные такие ноутбуки, ну, это сколько я видел, они, игровые ноутбуки, не очень дорого стоят. То есть... Платить столько денег за вещь, которую ты не сможешь апгрейдить,
да,
и потом это... она громоздкая, тяжелая, никому не нужна.
Ты, ну, ноутбук это и не портативный, то есть игровой ноутбук это и не портативность, и вообще непонятно, что. Ну, как это?
Так что, как это? Подкаст «Витая пара» против игровых ноутбуков.
А я всю жизнь против ноутбуков. Для меня этот форм-фактор очень неудобен. То есть в то, во что превращают ноутбуки, когда нам говорят, что наш ноутбук вам заменит PC. Ну это же ложь и маркетинг, и провокация. Нафиг на него, да, такое.
Не ведитесь.
Вот. Если вам нужна производительность, берите писюк. Если вам нужно делать какие-то рабочие задачи, ну, берите, ну, там, и вам важна вот эта мобильность. Понимаешь, я для мобильности сейчас рассматриваю даже не столько... ноуты, сколько вот Surface последние, которые то ли планшет, то ли ноутбук, вот такое что-то, на чем я смогу запустить там текстовый редактор, SSH-клиент, цепануться уже куда-то и делать свою работу. Либо там запустить трактор Scratch Pro, это диджейская софтинка, и с нее там сводить треки, если ей хватит мощи.
Ну, сейчас... ультрабуки всякие сейчас, да, выходят.
Не, ультрабуки давно уже померли, их с нами нету, забудьте про такой класс... А, ультрабуки. Да и ультрабуки уходят, потому что их вытесняют вот такие вот планшеты, ноутбуки на десятки, которые не только в... Скажи, я скажу. Господи, слово забыл. Не только в редактировании документов, но и в какую-то мультимедию имеют. То есть их можно превратить и в устройство и создания контента, и потребления контента. Вот. Мне ситуация с игровыми ноутбуками напоминает ситуацию, когда начинают на телефонах сравнивать игровые возможности, там, 3D, шмиде. Вот понимаешь, я понимаю, что люди вот на это там частично ведутся, смотрят, но в реальной жизни не пользуются. Я еду в транспорт, я смотрю, чем заняты люди на телефонах. Ну, вольно-невольно видишь экраны других аппаратов, да? Люди слушают музло, люди ходят во ВКонтач, там, в WhatsApp, что-то такое. Люди не играют в 3D-игры на мобильных устройствах, им это не нужно. Но нас уверяют, что это круто.
Нет. Играют, но совсем уж кого-то. Я вот видел. Грешин, я в Москве видел, школьники играют.
Нет. Игру, мобильные игрушки, в которые играет большинство, это вот из разряда кажуалок 3 в ряд или фермы, где там не нужно 3D-графика совсем-совсем.
Ну да, то есть все-таки получается, если не графика, то график. Если не графика, то
Да, так у нас получается морская свинка. Да, есть ложь, наглая ложь и маркетинг. Все правильно Юрик говорит.
Да, то есть на самом деле вот эта тема, да, то есть то, что, ну, помнишь, давно-давно, то есть зачем мощный процессор телефону? Ну вот только то, чтобы, не знаю, этот VR, и то он никто им тоже не пользуется.
Ну, потому что нет ни контента, ни какого-то желания простых смертных ходить в этих странных очках. Я очень жалею, что сдох Google Glass. Но зато, потому что все-таки то, что делал Google Glass, это была интересная тема, и в плане там не виртуальной, а дополненной реальности было бы интересно. Все-таки то, что HoloLens от Microsoft, оно все-таки чуть более громоздкое. Имхо, конечно.
Ну, они улучшат.
Ну, улучшат, углубят. Samsung перейдет на 10 нанометров. Сначала на 10, потом на 4 нанометра. И нам всем будет мир труд жвачка.
И станем киборгами. Четырехнанометровыми.
Может быть. Я что-то тут недавно пересматривал «Призрак в доспехах». Точнее, как посмотрел. Которое не кино, а анимеха. Вот никогда не смотрел анимехи, а тут как-то зацепил. Ну вот, будем себе менять органы и какие-то части тела.
Да, так уже и пошло. Уже вовсю.
Напечатанный на 3D-принтере.
На, только деньги заплати, и все будет.
В лучшем виде. Так, ну что, темы у нас кончились. Предлагаю сегодня расходиться. Не тянуть кота за Фаберже.
Да, поддерживаю.
Поддерживаем. Ну все, тогда это был подкаст «Святая пара» за номером 247. Мы медленно, но уверенно движемся к 256. Ром, спасибо, что пришел.
Ой, спасибо, что приглашаешь.
Всем спасибо, кто был с нами онлайн, кто будет офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Не забывайте делиться выпуском в социалочках. Прости, господи. Да, я сегодня купил селфи-палку, веду себя странно. Это был подкаст «Святая пара». Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.